представляет. Путешествие во времени. Программа выходит совместно с Донецким республиканским краеведческим музеем.
Тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как в часы затмения, ждем света и земные видим сны. И снится нам мирок от космодрома. Не эта ледяная синева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну что ж, наверняка вы уже догадались, о чем сегодня пойдет речь в нашей программе «Путешествие во времени». Песня прозвучала «Земля у дома», всем известная. Да, мы сегодня будем говорить о космонавтике. Ведь в этом году исполнилось 60 лет со дня первого в истории человечества космического полета, который совершил советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. 12 апреля 1961 год. Этот день по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН был провозглашен Международным днем полета человека в космос. И у нас в гостях, как я уже говорила в анонсе, заведующая отделом научно-фондовой работы Донецкого республиканского краеведческого музея Черепахина Ирина Георгиевна. Ирина Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Ну что ж, поехали, как говорил Юрий Алексеевич.
Да, он сказал «поехали» и махнул рукой. Вот с этой секунды он стал легендарным на своем космическом корабле «Восток». Он влетел просто в славу вечную, потому что это был первый землянин, который из космоса помахал рукой нашей старушке Земле.
Да.
И приятно, что это был все-таки первый советский человек.
Вот так, вот удивительно сразу. Как же получилось так, что Советский Союз оказался впереди планеты всей, да, вот обошел все страны в освоении космоса. И в 1945 году мы победили фашизм, да, страна еще не восстановилась.
Разруха.
Разрушение, потери в живой силе. И тем не менее, мы оказались первыми, кто отправил первого человека в космос.
Ну, для этого мне нужно сказать такую фразу, которая сейчас опять становится популярной. Был невероятный патриотизм людей. И очень приятно, что сейчас это возвращается к нам, потому что даже вот вы упомянули Великую Отечественную войну, вот читая письма с фронта, патриотизм людей просто вот зашкаливал. И здесь, когда страна, конечно, жили не богато, то есть средний статистический класс населения, ну, мы все это знаем, помним еще, да, мы жили не богато, не умирали с голоду, но средне. И все шло на вооружение, потому что нам нужно было противостоять всем тем богатым державам,
да.
И на космос. И когда запускали первый спутник Земли, особенно когда Гагарин, первый советский человек, полетел в космос, это было ликование, я, хотя была очень маленькая, я это помню прекрасно, ликование было просто потрясающее, ликовал вообще-то весь мир. И вот сейчас, когда исполнилось 60 лет, и когда, как всегда, Украина и нашего любимого космонавта Гагарина облила грязью, но это неправда, ликовал весь мир, это подтверждается хроникой. И это его невероятно обаятельная улыбка, он покорил всех и все. И поэтому горды были люди тем, что наш первый, и готовы были еще больше работать, выполнять план, лишь бы мы во всем были первыми. Поэтому совершенно понятно, вот мне лично сейчас понятно стремление того поколения людей, которое действительно мы гордились советской страной. Когда говорили, он из Советского Союза. Вот гордость была, гордость, что ты из Советского Союза.
Да, вот знаете, у меня есть аудиофайл с голосом Юрия Алексеевича Гагарина, его знаменитая «Поехали». Давайте послушаем буквально несколько секунд.
Говорит Москва, передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.
Поехали!
Вот даже сейчас, вот скажу, вот он сказал «поехали», у меня аж дрожь по коже, вот вы знаете.
А удивительно ведь еще что, ведь он действительно был из абсолютно простой, обычной советской семьи. То есть это не сын миллиардера, обычный парень, просто обычный парень с обаятельной улыбкой, простой, которого не сломила ни слава. Ну, к сожалению, в 34 года он разбился на самолете. Но тем не менее он смог настолько покорить весь мир, что даже если... Ну, все на Земле исчезнет, и мы забудем фамилии всех космонавтов, фамилия Гагарин останется у человечества на многие тысячелетия.
Да, удивительный такой факт, что думают, о, Гагарин, он наверняка там 2-метрового роста, а я посмотрела, 1,57 м.
Да, невысокого. А многие великие люди были невысокого роста.
Да, да. Вот, а какие, вот вы не знаете, какие задачи ставились перед Гагарином во время вот полета? Ну, наверняка ж...
Никто вообще, представляете, вот первый раз человек шагнул в космос. Он мог сгореть, погибнуть в первую секунду. Фактически он шел на смерть. Но вы знаете, все космонавты, вот, которые до сих пор, ведь для того, чтобы стать космонавтом, готовятся десятки лет. Вот даже недавно было, вот чтобы полететь в космос, отборы там из тысячи, убирают там сотни, десятки, остаются единицы. Даже, и я расскажу о таком случае, даже если космонавт знал, что он может погибнуть, он никогда не было в истории космонавтики за 60 лет, чтобы человек отказался от полета в космос. Этого не было никогда, потому что это невероятное событие, то есть человек попадает вообще просто в другое измерение. И я очень горжусь тем, что у нас в музее есть записка, написанная рукой Гагарина,
есть.
Юрия Алексеевича. Это удивительная история этой записки. В 1961 году, ну вообще Донбасс это зачинатель многих новаторских движений. Угу. Изотов, Стаханов, Паша Ангелина.
Да, да.
И вот еще одно движение началось, такое, может быть, для молодежи современное, странное. Бригады коммунистического труда создавались во всех отраслях. Это должен быть человек, который выполнял и перевыполнял план, он должен быть скромный в быту, ну, в общем, такой человек с моральным кодексом строителя коммунизма. И вот зачинателем этого движения был Кузьма Северинов. Угу. Он работал на шахте имени Димитрова, бригадир проходческой бригады. И вот он был, так как представитель, он был Донбасса, в Москве проходил международный конгресс молодежи. И он там был делегатом. И, конечно же, это был сентябрь 1961 года. Mm-hmm. То есть с полета Гагарина прошло несколько месяцев. И, конечно, Гагарина приглашают везде. Его просто рвут на части. И, конечно, такое солидное мероприятие он не мог обойти стороной. Его туда пригласили. Но я думаю, конечно, ему подсказали написать записку. Но, во-первых, очень чернила очень, наверное, были качественные. Потому что ручкой писалось с металлическим пером, и в этой записке буквально, она у нас в фондах, а скан-копия, конечно, находится в экспозиции. «Желаю», написал, я помню ее наизусть, «желаю шахтерам первой в Донбассе бригады коммунистического труда достойной встречи 22-го съезда КПСС». Это 9 сентября 1961 года. Эта записка, она небольшая, но бесценная для нас. И удивительно, что Ведь Северина, вот он потом еще и был делегатом 22-го съезда. Ну, съезды партии, Коммунистической партии Советского Союза, это были величайшие, самые значимые события в политической жизни страны, поэтому им придавалось огромное значение. И 22-й съезд партии тоже прошел там грандиозно, с успехом. И вот он пожелал достойной встречи, то есть, чтобы больше трудовых было успехов. Ну, у нас есть несколько, конечно, еще открыток, на которых подпись Гагарина, но уже в таком в сканированном, конечно, плане, но мы очень-очень этим гордимся. Но я все-таки хочу еще остановиться на экспонате, который предварял полет Гагарина. Это Циолковский. Ну, без Циолковского невозможно была бы космическая эра. И это он основатель, он вообще самоучка, обыкновенный учитель, который писал фантастические рассказы, которые все сбылись. Он, например, предлагал орбиту орбитальными станциями вот околоземное пространство наводнить, космический люфт, лифт, ну, фактически летают на орбитальную станцию, это и есть космический лифт. Или, например, поезда на воздушной подушке. Это осуществилось. И вот у нас есть... А он родился в Калуге. И вот в 1967 году воины-авиаторы Донбасса подарили нашему музею в 1967 году такой очень сувенир, талантливо исполненный. Это памятник Циолковскому в Калуге. Такая взлетающая ракета, он из мрамора. И рядом вот ростовая фигура, ну, конечно, это в масштабе самого Циолковского. Мы очень-очень это ценим. Ну, и ведь у нас есть и целый экспозиционный узел, посвященный космонавтике.
А вот, Ирина Георгиевна, сейчас, извините, да, перебила вас. А вот существует какая вот личная, прямая или непосредственная связь дончан с эпохой освоения космоса? Ну, вот кроме того, что экспоната. Возможно, осваивали или там маршруты Донец-Байконур.
Вот. Ну, прежде всего, конечно, у нас есть люди, которые строили Байконур. Ну, что такое вообще Байконур? Вот многие думают, что это такая площадка, с которой раз космическая ракета взлетела. Вообще, это гигантская площадь, 42 квадратных километра. Сейчас это территория Казахстана. И Россия арендует Байконур у отдельного государства Казахстан. Когда Байконур только начинался в 1955 году, это была единая страна, Советский Союз. И наши земляки строили, вот, в частности, вот, Тюркян, муж и жена Масленниковы и Гуськов. Но я хочу сказать, что это была тяжелейшая работа. В Казахстане климат очень тяжелый. То очень холодно, то очень жарко, ветры. Это же практически пустая местность. Ни лесов, ни гор, там ничего нет. Почему и было выбрано это место? И вот в 57-м году Байконур, уже он начал, за два года его построили. Это астрономические просто темпы. Уже первый спутник был запущен. А потом уже, а космодромом он как раз начал, раньше его просто назвали Байконур, а космодромом он стал называться после первого полета 12 апреля 61 года. И теперь все остальные запуски вот и продолжаются с этого космодрома запускаться. А вообще там 25 космодромов, он состоит из 25 и для того, чтобы сделать подземную часть, вот у нас он, к сожалению, умер, был такой замечательный доктор технических наук, который у нас здесь в Донецке проживал, Тюркян. И он строил вместе со своей бригадой, он вообще работал в шахтопроходке, то есть он строил вот шахты. И, конечно, кого как не нашего донбассовца, который понимает шахтах, был направлен туда, и он строил подземную часть Байконура, которая на много-много этажей уходит вниз, о которой никто не знает. И вот он там строил. Он, кстати, еще этот Тюркян, он был чернобыльцем, и когда взорвался реактор, то он тоже вместе со своей бригадой, он получил облучение, и они строили вот там подземную лаву под этим реактором с тем, чтобы вот это все туда вот упало, и вот это все сверху было залито вот, ну, за цементом. Но интересно, что у нас связано с Тюркяном, кроме его там нескольких грамот у нас есть. Дело в том, что ему был подарен удивительный сувенир, который назывался... Союз Аполлон. Угу. Дело в том, что в 1975 году, когда мы еще очень сильно дружили с Америкой, возникла такая идея провести совместный полет и назвали его «Рукопожатие в космосе». И для этого с нашей стороны космический корабль «Союз», со стороны американцев, естественно, «Аполлон», должны были встретиться, состыковаться, и четыре визита с той и с другой стороны, они должны были переходить из одного отсека в другой. И вдруг накануне полета вдруг выясняется, что наши ребята, а возглавлял нашу команду Алексей Леонов, это первый космонавт, который вышел в космическое пространство, да, в открытый космос, что так как на Аполлоне повышенное содержание кислорода в воздухе, в атмосфере вот этого корабля космического дома, то наши ребята в костюмах сразу там загорятся. И несколько институтов Советского Союза, НИИ, в рекордные сроки разработали такой полимер, которому не было аналога в мире. Эта ткань называется Лола, и до сих пор из этой ткани все космонавты мира шьют себе костюмы именно вот для внутри, из этой ткани. И этот полет был, состыковались они, это 15 июля 1975 года, переходили из космоса, с их стороны Стаффорд, с нашей стороны Алексей Леонов. И вот был создан... Удивительно, у нас в экспозиции находится вот этот сувенир из стали, настоящей стали, из которой делается обшивка настоящего космического корабля. И вот он у нас стоит в экспозиции.
Да. А как называется экспозиция?
Это, кстати, после разрушения нашего музея, это была первая, в 1916 году мы построили первую постоянную экспозицию в апреле, вот как раз ко дню космонавтики, и называется «От колеса до ракеты». Мы показываем историю транспорта от скифской кибитки до, вот какой путь прошло человечество и Советский Союз, до там и железнодорожный, и морской, авиа, и заключительный, конечно, удар – это космическая техника. И вот, кстати, в той же витрине, где находится вот этот удивительный сувенир «Союз Аполлон», находится и скафандр нашего земляка Кизима.
Расскажите, пожалуйста.
Но вы знаете, я сначала все-таки скажу о другом нашем космонавте, потому что 15 апреля исполнилось 100 лет Георгию Тимофеевичу Береговому. Ну, наш музей, конечно, не мог не отреагировать на это событие, но вообще у нас очень много экспонатов, связанных с космической темой. Начали формироваться они с середины 50-х годов. И это, конечно, и личные поступления.
Приносили вам, да?
Приносили дар, дарение. Ну и очень много, огромное количество издавалось значков, марок, конвертов, плакатов, журналов, газет. Конечно, мы все это формировали, все это у нас есть. Но Береговой – это вообще наш земляк. И вот когда 15 апреля у нас есть же музей имени Берегового в Енакиево, он родился в Полтавской области, но в раннем его детстве он считал, что Енакиево – это его родина вообще-то. Там он учился, учился летать, первые его были шаги в космос. И вот туда приезжал Пушилин, приезжал сын Берегового туда, и российский космонавт, они возложили цветы к бюсту Берегового. Вообще, когда человеку присваивается второе звание Героя Советского Союза, то на его родине, так было в Советском Союзе, ставили бюст, отливали бронзовый бюст. А Береговой удивительный человек. Он единственный в истории вообще космонавтики, имел дважды Герой Советского Союза. И первое звание он получил за участие в Великой Отечественной войне, а второе уже за полет в космос.
Прошел войну и
полетел
в космос.
Прошел, так он не просто прошел войну, он совершил 186 боевых вылетов. Он трижды был подбит, но выжил. После войны он становится летчиком-испытателем. Это, я считаю, одна из самых рискованных, смертельных профессий на Земле, потому что он испытал 60 самолетов. Там даже был такой случай, когда у него день рождения, вся семья собралась, его жена, которая верная спутница была ему всю жизнь, она сдала последний экзамен в МГУ, все его ждут, а он еле-еле на парашюте спасся, а самолет погиб. То есть действительно, вот, и семья даже порой не знала, что он это делал. Ну, каким образом он стал, он ведь, у него еще один был рекорд побит, так мало того, он был 12-м космонавтом, он был генерал-лейтенантом, кандидатом психологических наук, он еще был самым пожилым космонавтом Земли.
Хотела спросить, сколько же ему было лет, когда он отправился?
47.
47 лет.
Дело в том, что удивительная с ним история. Если вы посмотрите на его фотографии, он, ну, точно копия Леонида Ильича Брежнева, особенно брови. Очень похож. И поэтому Леонид Ильич к нему имел особые симпатии. И так случилось, что Гагарин слетал в космос, mm-hmm. еще несколько космонавтов, но умирает в 68-м году, умирает Сергей Комаров. Королёв, извините, Королёв, да. И все, новый конструктор главный. И тут пошли «Союз», уже по-другому назывался космический корабль, три беспилотника гибнут. И Комаров, который... Королёв это был главный конструктор.
Да. А Комаров?
А Комаров это тот космонавт, которому нужно приближалось столетие рождения Владимира Ильича Ленина. И к этой дате готовились и в том числе космический полет. И когда вот совсем недавно вот по телевизору, по нашему республиканскому, показывали фильм о том, как Комарова отправляли в космос, я вообще это помню, этот день, я уже была в школьнице, и когда он ехал вот в автобусе, его показали лицо, и вот жена его за кадром комментирует, говорит, он ехал как на казнь. Но сейчас-то уже карты все раскрыты, об этом говорят, что было очень много недоработок в этом союзе. Но недаром же перед этим три беспилотных погибли корабля фактически на старте. Но он отказать не мог, вы же понимаете, никогда. И когда он уже был в космосе, все поняли, что его просто посылают на смерть. Но все равно ему удалось все-таки в спускаемом аппарате, он как-то невероятными фантастическими усилием воли, там, знаниями своими, он смог оторваться вот в спускаемом аппарате, но не раскрылись ни один, ни второй парашют. И он фактически, он погиб на Земле, ну, сгорел. И мы тогда, помню, вот вы не представляете, вот как мы, вот сейчас мы не так, конечно, следим за космической отраслью, мы уже и фамилии космонавтов-то не знаем, да? А тогда вот просто вся школа, я помню, мы все рыдали, и мы придумывали, что он остался жив, что он там где-то на севере, там, но он, конечно...
Как свое что-то родное.
Конечно, погиб. И все. А дальше что делать? И вызывают Берегового, Брежнев, и сказал, вот фактически все думали, что это второй смертник. Отказать он не мог. Но почему выбор, очень верное было решение, потому что он летчик-испытатель. Это человек, который принимает решение в доли секунды. Он никогда не растеряется, и он сможет выбрать правильное решение. Ну и вот 47 лет, ну много-много лет этот рекорд не был побит. Ему пришлось 47 лет ему лететь. И получилось так, что он потом много лет сожалел о том, что он не выполнил задание. Ему нужно было сделать ручную состыковку с орбитальной станцией. Но так как, в общем, там было очень много ошибок, на первом витке, когда космонавт еще не сориентировался, это же совершенно другой мир, воздушное, вот это безвоздушное пространство, он еще вручную, там оказалось, что его корабль перевернут, то есть он не смог состыковаться, но зато он указал на все эти ошибки, и они были учтены при строительстве следующих космических кораблей «Союз». Ну, что у нас есть у Берегового, конечно, в том музее Берегового? Там и спускаемые аппараты, очень-очень много его мемориальных вещей. И вот его сын приезжал тоже. Кстати, и Пушилин же в Москву ездил, вот, и тоже возложил там бюст в памятнику Гагарина цветы. И... У нас есть из музея того, не знаю, Береговой ли подарил, такая емкость для воды, бортовая емкость для воды, а такой круглый шарик, такой металлический, ну, туда помещается целых 5 литров. Вот, у нас есть китель, подлинный китель.
Это в нашем музее?
В нашем, да, краеведческом музее.
Вот, в этой экспозиции?
Да, в этой экспозиции «От колеса до ракеты». И, конечно, его прекрасные фотографии, гравюра, и там некоторые фотокопии, фотографии его, все это у нас есть в нашей экспозиции. экспозиции и фондах. А вот как раз вторым нашим земляком, о котором мы рассказываем, ну вот, да, кстати, Береговой еще, он настолько был похож на Брежнева, что это сыграло с ним злую шутку. После его полета, вот, в 68-м году, в 69-м году, в январе, он едет в машине, подъезжает через Красную площадь к Кремлю. И такой был сумасшедший Ильин, его фамилия, он считает, что это Брежнев, и он стреляет в лобовое стекло, водитель был убит насмерть, а Береговой был, ну, легкие ранения вот осколочным стеклом лобовым, его приняли, он остался жив, понимаете, а этот человек потом 20 лет в сумасшедшем доме был. Вот такое было покушение на Брежнева. Вот такая, такое у них сходство было. Потрясающее.
Ну, у Берегового, получается, видите, он баловень судьбы, можно сказать.
Да, вот, кстати, 26 число для него всегда было счастливым. Так он и во время войны мог погибнуть, и во время испытаний, и во время космоса. Ну, вот судьба берегла этого мужественного человека. Мы гордимся, что
да,
он наш земляк.
Да, потому что он Донбасса, то, что он земляк.
Из Донбасса. А вот Кизим, значит, он из Красного Лимана, и в 1981 году он приезжал к нам в музей краеведческий. У нас есть фотография, где мы с ним встречались. Маленького росточка, черненький, улыбчивый такой, добрый, такой веселый. Но в жизни не скажешь, что космонавт, это такой мужественный, смелый. Никогда. Вот такой простой в общении совершенно. И он нам пообещал, что он нам подарит свой скафандр, в который он выходил в открытый космос. Дело в том, что Кизим летал 3 раза. И он за эти 3 раза 8 раз выходил в открытый космос. Всего лишь в космосе в открытом он находился 32 часа. Многие десятки лет это был мировой рекорд нахождение человека в открытом космическом пространстве. И вот через 5 лет, в 86-м году, он все-таки подарил нам этот скафандр. И он находится сейчас в этой же экспозиции «От колеса до ракеты». Мы очень гордимся. А что такое выйти в открытый космос? Представляете, во-первых, космическая пыль, которая становится все больше, а летит она в 100 раз быстрее, чем полет пули. Во-вторых, разгерметизация может произойти скафандра. Ты можешь вообще оторваться от корабля каким-то, трос оторвался, так было у американского космонавта, он вовремя этот крюк нацепил. И ты станешь сам космической пылью. Ну, то есть это невероятный просто подвиг.
Непредсказуемо
все,
каждую секунду.
Абсолютно, абсолютно. И на Земле ты все не спрогнозируешь. И, например, во время одного из полетов у него соскочили, ведь что такое скафандр? Это дом космонавта, вот такое тулово, это вот как кераса металлическая, как средневековая кераса у воинов. Ты со стороны спины заходишь вот такой в люк, и сверху этот шлем светозащитный от радиации. И вот когда у Кизима очки, еще очки они одевают, соскочили, он получил сильнейший ожог лица. Там же радиация страшная в космосе. А вот когда Леонов, кстати, Алексей Леонов выходил в космос, у него раздулись, нужно вот в эту капсулу, в корабль входить ногами. И у него раздулись вот эти штанины, и он никак не мог войти. Он нырнул головой и потом еле-еле развернулся, чуть не
там
погиб.
Же не повернешься.
Не
поверни,
малое пространство, да. И вот там сразу температура, вот каждый выход в космос, космонавт, как нам рассказывал, сам вот Кизим, я это сама помню, 6 килограмм. Там 50 градусов сразу, но там есть водоохлаждение, которое регулируется температура самим космонавтом. Кислородные баллоны, значит, обязательно, все регулируется, там атмосфера, и выведение, вот эта регенерация, все это предусмотрено, потому что в космосе они находятся по несколько часов. И вот этот у нас есть, это, конечно, мы вот очень этим гордимся. Ну и третий наш земляк, это Волков, Александр Волков из Горловки. И самое удивительное, что единственный его сын Сергей Волков, российский космонавт, это единственный случай в истории космонавтики, когда и отец, и сын вместе летали в космосе. Такого больше нет нигде, ни в одной стране мира. Ну, Волков нам подарил тоже удивительные экспонаты. Он нам подарил космическое питание. Ведь дело в том, что целые институты разрабатывают это космическое питание.
Да, как они питаются, космонавты в космосе, да, мы знаем тюбики, помню.
Ну, вот, ну, пока были краска звери, ну, что Гагарин, он всего лишь 108 минут был, а вот потом, когда уже по трое суток, уже все длительное, конечно, нужно питаться. И вот с 62 по 82 год все было в тюбиках именно, а уже с 82 года уже смогли так разрабатывать питание, что полностью избавлялись от воды, и нужно было уже на самом корабле ты эту сухую смесь заливаешь водичкой, которая есть на борту, и эта пища ничем абсолютно не отличалась от земной пищи. Но что у нас в витрине лежит? У нас есть борщ в тюбике. Из тюбика, конечно, ну, как говорят космонавты, как нам рассказывал сам вот Кизим, Кизим и Волков, я почему читала воспоминания, конечно, из тюбиков совсем не то, что на Земле, да, но борщ, потом у нас есть там рагу с мясом, вот прям так написано, хлеб ржаной, такие крошечные буханочки по 10 грамм, вот такие, нет, 10 буханочек по 45 грамм, вот так в упаковочке, салфетки влажные, салфетки для поверхности и кусочки сахара. Вот это он нам все подарил, у нас это все вот лежит в витрине.
А срок годности есть?
Ну, конечно, там срок годности давным-давно уже вышел, там все это уже мумифицировалось, но, тем не менее, оно не портится. Дело в том, что прежде чем вот создавать такие, дают космонавтам все это пробовать, они одобряют, либо не одобряют, потому что это единственное, кто еще, эти институты готовят еще для альпинистов, которые ну, на самые высочайшие вершины мира восхождение производят, у них тоже, вот у них космическое. Это очень дорогое удовольствие, потому что все проверяется на наличие бактерий, вирусов, все это там герметически упаковывается, там, это, там несколько шлюзов, прежде чем ты пройдешь туда, где это идет, эта упаковка, это очень сложная, конечно, процедура изготовления космической пищи. Ну и вот три, пока, будем пока надеяться, три. У нас три земляка, которые есть у нас.
Ирина Георгиевна, скажите, а есть ли экспонаты в музее, ну или в данной экспозиции, которые дороги, ну не стоимостью, а именно своей историей? Наверное, вот вы говорите.
Ну вот я, как вам я уже рассказала, я вчера вот даже буквально опять взяла вот в руки записку Гагарина, вот. Ну вот просто еще раз я прониклась, боже мой, уже этого человека столько лет уже нет на Земле, но его имя знают все, и вот эта записка находится у нас, понимаете, ну мне это, вот лично для меня это очень-очень дорогого стоит. Да все, что у нас связано с космосом, вот, например, у нас есть 4 метеорита, которые прилетели из космоса. Они у нас находятся...
В разное время.
Ну, в разное время, да, вот в районе Горловки. Ну, они упали на территорию нашего края. Они, конечно, были изучены тщательно и подтверждены, что это происхождение внеземные цивилизации, что это неземные камушки.
Материал.
Да, материал. Они находятся в нашей экспозиции в природе, поэтому любой посетитель может их увидеть. Они ценны тем, что они безумно дороги, десятки миллионов долларов их ценность, потому что не так уж много вот метеоритов, тем более это каменные метеориты. Есть метеориты железные, вот это именно каменные метеориты. Можно только пофантазировать, с какой же планеты или с какой звезды они к нам прилетели.
Ой, Ирина Георгиевна, сейчас возник такой вопрос, а вы верите вообще в внеземные цивилизации? Существует, вот ваше личное?
Понимаете, я думаю, что существуют, да, но мы просто очень мало развиты. Но, опять же, представляете, что значит внеземная цивилизация? Это ж не такие, как мы с вами. Они, возможно, и сейчас вот здесь, но в другом измерении находятся вот в этой студии, понимаете? Это просто нам очень сложно это представить, потому что мы привыкли вот к нашему, да, трехмерному пространству, и все. А и наш уровень развития, ну, еще настолько низкий, настолько маленький, что мы даже на Луне не можем поселиться. Ну, хотя, может, и поселиться можем, но просто, может быть, нет смысла в этом. Вот, кстати, часто говорят, ну почему вот полетели американцы на Луну и больше не летают? Ну, во-первых, эти полеты безумно дорогие. А для чего? Ну, надо же тоже об этом думать. Хотя, я знаю, россияне готовят полет на Луну, и он состоится таки все-таки. Вот. А когда Конечно, верю, ну, потому что мир настолько сложен, Вселенная настолько необъятна. Я думаю, и не одна еще цивилизация существует в разных измерениях, а может быть и похожие на нас есть, но где-то очень далеко. Конечно, верить всегда нужно во что-то
а доброе. А знаете, особенно вечером, когда ясное небо, да, и когда вот не тучи,
смотришь,
да, смотришь на звезды, и ты понимаешь, какая необъятная Вселенная, ты всего лишь такая маленькая песчинка, да.
Очень часто я об этом думаю, особенно когда на Земле тебя достают какие-то неприятности, какая-то беда там происходит, ты думаешь, да, по сравнению с космическим пространством, что это? Это вообще ничто вообще-то, это просто ничто, понимаете? И тем более гордишься, что вот все-таки наши земляки вот смогли вот все-таки преодолеть, ну, донбассовцы.
Да, гордый, да, донецкий за... характер.
Да, что... кстати, я вам еще не сказала, что как мы отреагировали на вот эти праздники такие.
Да,
ну, во-первых, мы дополнили экспозицию. У нас есть еще одна замечательная экспозиция, называется «Рожденная в СССР». Это история советской семьи 60-х, 80-х годов. Это зал, это такой выставочный, обожают его наши посетители, потому что у всех сразу ностальгия начинается по советскому времени, потому что, ну вот недавно буквально я услышала, что половина бывших советских граждан жалеют о том, что не Советского Союза. Вот. И там мы дополнили такую витринку, марки, значки, конверты первого гашения, связанные с космосом. И у нас проводились прекрасные занятия, такие мастер-классы. Вот наш сотрудник Вадим Челенко из пропаганды, из отдела пропаганды, он подготовил специально, и были причем старшеклассники, много, ну, наверное, занятий 10 было, когда он рассказывал о береговом, о космонавтике в зале, а потом в нашем замечательном актовом зале, у нас очень красивый зал, показывали фильм о береговом. И это настолько вот для молодых, это нужно делать обязательно, понимаете, потому что, ну, банальная фраза, но без прошлого... Ну, нет будущего,
нет будущего.
Ну, нельзя об этом забывать, потому что я убедилась сама, что уже даже вот 35, вот до 40 лет люди, ну, так многого уже, для них это уже все, вот, казалось бы, 70-е, 80-е годы, это, ой, уже давно забыто, это такое прошлое, но нужно немножечко, и потом, когда они узнают, какие у нас люди здесь в Донбассе, какие истории с ними связаны, они просто... становятся, ну, сами гордостью наполняются, что, ага, оказывается, мы не на пустом месте возникли, что какие, под нами, какая у нас платформа, нас нельзя сбить с этой платформы, потому что у нас такое основание вот нашего донбасского дома, так много там лежит, и так много и судеб связано, и люди ведь ни с чем не считали, да, даже вот по своим родителям, вот, и в школе нас учили, и меня родители учили, вот сейчас не знаю, может быть, это для молодых вообще покажется смешным, прежде думая о родине, а потом о себе. Вот это был девиз в школе, девиз нашей семьи, ну, мы так и жили, это правда было, вот действительно.
А чем для вас все-таки праздник значимый 12 апреля, вот лично?
Лично для меня, вы знаете, у нас, ну, во-первых, я помню это празднование просто всенародное, гигантское, действительно фантастическое, когда я даже не могла понять, как раз в этот момент я жила в Узбекистане, в Фергане, ну, с родителями. Когда все вышли, ну, казалось бы, это же даже узбеки, не русские, но там русских было очень много. И все плакали и смеяли, ну, как День Победы. Обнимались, кричали. Я не сразу даже поняла вообще, что это такое. Вот. И самое удивительное, что за полгода до этого родился у меня брат, и его назвали Юра, и все родители сказали, вот мы знали, что Юрий полетит в космос, поэтому. Поэтому у меня это связано с личными просто воспоминаниями. Вот. А потом, вот, когда мы всегда ходили первомайские демонстрации, всегда космос присутствовал, мы всегда... Так у нас даже и появилась космическая музыка такая необычная, вот Space, вот, например, это, да? Эта группа... Действительно космическая музыка, и все эти, и мода была тоже космическая, и Юра всех называли, и такие даже улыбки такие вот, ну, вот, очень-очень-очень много было связано с, и свои ощущения, опять же, того, что, оказывается, мы все можем. Боже мой, мы можем и на Луну полететь, мы можем и туда, и туда. То есть открывается граница. Ты не закрыт только в своем вот этом мирке. Открываются гигантские космические страницы. И уже, да, понимаете, ведь те, кто увлекался космосом, они по-другому мыслить даже начинали. Потому что ты уже начинаешь мыслить тем, а что дальше, а что там. Уже начинались какие-то философские мысли о смысле жизни, понимаете. Оно же все взаимосвязано. Ничего не бывает из ничего. Оно все взаимосвязано. Ну, кто-то начинает там о Боге задуматься, кто-то там о судьбе, кто-то о роке, кто-то... Ну, то есть все это абсолютно взаимосвязано. И потом, опять же, вот сколько бы ни летали в космос, ну, по крайней мере, на ближайшие 50 лет, все равно эта профессия будет очень необычной и очень малочисленной.
Да, с вами согласна. Ирина Георгиевна, время нашей программы входит на финишную прямую. Вы знаете, возвращаясь к главной теме, процитирую опрос жителей Западной Германии, сделанный 60 лет назад. Знаете ли вы, кто такой Юрий Гагарин? Конечно, это знает каждый из нас. С тех пор мало что изменилось. Юрий Гагарин сегодня – это космонавт, первый человек в космосе. Он был первым, кто сказал, что планету Земля, на которой мы все живем, нужно беречь и защищать.
Вот. Абсолютно с ним согласна. Поэтому я приглашаю всех радиослушателей прийти к нам в музей и воочию убедиться, какие у нас замечательные экспонаты, связанные с нашими великими земляками-космонавтами.
Да, нам есть кем гордиться, нам есть кого брать пример.
Безусловно. И, возможно, кто-то из ДНРовцев станет тоже будущим космонавтом.
Очень хотелось бы в это верить. Спасибо вам большое. Спасибо. За интереснейшую беседу. Я, друзья, напомню, что у нас в гостях в программе «Путешествие во времени» была заведующая отделом научно-фондовой работы Донецкого республиканского краеведческого музея Черепахина Ирина Георгиевна. Спасибо вам большое. До новых встреч в эфире.
Пригладил волосы рукой, пока еще не сведен оскомой. Добрый рот его, нежной щетиной рыжий касался. Пусть бы был никто, прощай, родной бесстыжий. Жизнь била, да, жизнь крыла спали. Любила, ой, ла-ла-ла-лай. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Гагарин, я вас любила, ой. Не знал он после, как долго я плыла осколком его медали, и в спину била его струя. Лежал он молча, свои педали. Больно, потом упал, расшибился, из-под обломков извлек себя и начертал по фюзеляжу золотой иголкой. Жизнь била, да, жизнь грела, спалила. Гагарин, я вас любила.
Правда, что Млечный Путь Господь спустил ему на лампасы. Его погоны горят, как ртуть. Он так прекрасен, что нас колбасит. Белым светом наполнен он, добрый, славный, себе смеется. Душа его как полигон, ему светло, и ей поется. Жизнь била-била, да. Жизнь грела, спалила. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Гагарин, я вас любила, ой.
«Путешествие во времени». Программа выходит совместно с Донецким республиканским краеведческим музеем.